Хорошо, добрый вечер всем. Мы уже не раз с вами говорили о том, что в Торе прямого запрета обманывать, рассказывать неправду, прямого запрета в Торе нет. Этот запрет учится из судебных процессов. В судебных процессах есть этот запрет быть лжесвидетелем, обманывать и так далее, как мы сегодня с вами убедимся, а именно мы попытаемся разобрать с вами заповедь, связанную с судом. Но как вот просто вот заповедь, просто вот обманывать, не связанную со свидетельством, не связанную со судом, как мы с вами приводили пример, допустим, ученик опоздал в школу и там, не знаю, обманул учительницу, что там, не знаю, там произошла какая-то авария или что бы то ни было. То есть практически никто здесь в этом обмане не пострадал, учительница ему наказание не дала и как бы поверила ему в эту ложь, и вопрос, можно ли это делать или нет. Ответ, конечно, нет. Мы с вами объяснили, почему это нет, то есть что такое интуиция, откуда она берется и так далее. Но сказали с вами, что единственные источники в Торе, где по-настоящему мы напрямую встречаем запрет обмана, запрет говорить неправду, обманывать, врать и так далее, единственный источник, где это приводится в Торе, это связано с судом. Отсюда мы с вами видим, что Тора относится очень строго к такому понятию, как суд. Мы попытаемся сегодня с вами разобрать, что означает суд, почему он важный, почему Тора выделяет так много внимания такому понятию, как судьи, свидетели, контролируют, чтобы судебный процесс был честным и так далее. То есть очень много внимания, как мы с вами видим, Тора этому выделяет. Мы попытаемся с вами разобраться, почему. Опять же, мы с вами разбираем книгу Рав Шимшон Рафаэль Ирш, которая объясняет нам актуальность заповеди Торы в наши дни. Он, конечно, ее писал еще в 1850-х годах, но все равно, как мы с вами видим, эта актуальность и касается нас сегодня тоже. И мы вот пытаемся с вами разобрать эту книгу, вот мы с вами ее изучаем. И мы с вами дошли до заповеди, которая относится к обществу, общественная заповедь, которая связана с судом. Суд должен быть честный суд. Мы с вами еще рассказали также еще одно такое правило, что очень часто есть некоторые заповеди в Торе, которые очень часто повторяются. Например, мы с вами видели, что запрет субботы в той или иной форме в Торе встречается очень часто. И мы с вами видели также, что запрет обижать сирот и вдов в Торе очень часто встречается и так далее. Говорят нам комментаторы, что чем заповедь более чаще встречается в Торе, тем она более важна. То есть Тора рассматривает эту заповедь с разных аспектов, показать нам именно саму важность этой заповеди. Поэтому, если мы с вами видим, что в отношении честного суда Тора выделяет много стихов, как мы с вами проверим и посмотрим их, мы с вами понимаем, что Тора видит в честности суда, в честном суде, в честном судебном процессе, Тора видит очень большую важность. И окей, поэтому, понимая это, давайте с вами попытаемся сейчас разобрать эту заповедь. И самое важное. Слава Богу, мы не так часто сталкиваемся с таким понятием, как суд. Бывает, конечно, бывают споры среди соседей, какой бы то ни было теме. Бывают, не дай бог, разговоры о разводах. Бывает много разных судебных процессов, конечно, бывает. Но в основном обычный, нормальный человек, обычный, он суд очень редко когда встречал и видел. И поэтому мы пытаемся с вами увидеть, как эта заповедь касается именно нас. То есть нас с вами, как именно эта заповедь касается, то есть тех людей, которые практически очень редко, если вообще, посещали залы суда. Окей, первый стих, который приводит Рав Ирш, опять же, я его зачитываю. Первый стих говорит нам такую вещь. «Не дай о ближнем твоем свидетельство ложного». Прямой запрет. Обманывать как свидетель, говорить неправду, давать ложное свидетельство. Мы с вами увидим дальше, что ложное свидетельство это не всегда идет речь о грубой лжи, да, какой-то прям вот что-то взять и выдумать с нуля. Очень часто бывает, как мы с вами видим, что человек преувеличивает, он как бы более прикрашивает этот рассказ. Он пытается как-то его немножко изменить, чтобы самому выйти в лучшем цвете в этом рассказе. И он меняет очень много в этом вот рассказе, можно на него как-то плохо повлиять и так далее. Тора, запрет Тора нам говорит, нельзя ни в коем случае давать ложного свидетельства. Все это относится к ложному свидетельству, даже если в основном свидетельство было, но я только немного там что-то прикрасил или там что-то там преувеличил или как-то там, не знаю, более что-то там определенно изменил, это тоже уже свидетельство. То есть здесь мы с вами видим прямой запрет в Торе, свидетелю говорить неправду. Следующий запрет нам говорит, не творите кривды в суде. Не лицеприятствуй убогому и не угождай великому. По правде суди ближнего твоего. И здесь очень тоже интересный запрет. Первое нам говорит, что, ну, как понятно, не совершать кривды в суде, то есть не быть, это уже заповедь относится к самому судье. И заповедь требует от судьи быть честным и контролировать честный процесс суда. И тем самым образом не лицеприятствуй убогому. Это очень важно. В основном, когда мы видим на суде перед нами, допустим, две судящие стороны, да, вот двое подсудимых, скажем там, один из них, он несчастный, бедный, убогий человек, второй, наоборот, богатый, такой гордый и так далее. Мы на автомате, как бы на автоматическом, как бы более преклонны к убогому. Мы больше преклонны к убогому, нам больше тянет поддержать именно убогого, потому что на автомате мы предполагаем, что, наверное, именно он здесь не виноват, и, наверное, именно ему надо помочь и так далее. Но это тоже ошибка. Это тоже ошибка, которую нам говорит. Не всегда убогий человек, тот, кто нам кажется убогим, несчастным, побитым, не всегда он прав. Суд должен быть справедливым, а не милосердным. Милосердный суд, то есть, опять же, милосердность, конечно, должна быть, когда мы судим какого-то человека и думаем, как его наказать. Конечно, там надо проявить милосердность и так далее. Но когда судятся две стороны, богатый и бедный, там надо, чтобы была справедливость. Именно это от нас требует Тора. Потому что бывает такая вещь, что и богатый тоже прав в своих утверждениях. Не всегда надо защищать бедного, потому что и бедные тоже могут себя повести плохо или несправедливо и так далее. Окей, дальше, следующий запрет. Не внимай ложной молве. То есть не прислушивайся к слухам. Не притяни руки твоей преступному, чтобы стать свидетелем кривды, уже свидетелем. Не будь за большинством козлу при вынесении обвинительного приговора, так говорится, да, чтобы не идти за большинством, скажем, общественным мнением и так далее. И не отзывайся о спорном уклончиво, за большинством кланясь, и неимущему не угождай в тяжбе его. То есть, опять же, мы видим здесь более подробный запрет, который говорит нам это напрямую, что нельзя судье никоим образом кого бы то ни было предпочитать, какую бы то из этих сторон, которую, опять же, мы с вами разбираем ситуацию, не когда мы судим какого-то преступника, а когда пришли две стороны судиться перед нами, ни в коем случае не предпочитать или не быть преклонным к одной из этих сторон. Судья должен быть строгим, четким, строгим, придерживаться буквы закона. Следующий запрет. Не криви судом твоего убогого в тяжбе его. Да, то же самое. Не делай суд несправедливым по отношению к нищим и так далее. Еще один запрет. И мзды не бери. Взятка имеется в виду, да? Ибо мзда ослепляет зрячих и искажает речи правые. То есть даже здесь тоже приводится пример тому, что судье запрещено брать взятку, это запрет по Торе, Запрещено брать взятку. Почему? Потому что, как здесь пишет Тора, это на подсознательном уровне. Даже если судья уверен, что он, несмотря на то, что возьмет взятку, он будет абсолютно честно судить и будет абсолютно непреклонен перед правдой, истиной и так далее, от него это не зависит. Психологически, на подсознательном уровне, он будет преклонен именно к тому, будет более внимательно относиться, более преклонен именно к тому, кто дал ему эту взятку. Хочет он это или нет, это факт, это природный факт. Взятка ослепляет зрячих, искажает речи правые. И даже если судья говорит, я возьму взятку, там, возьму какой бы то ни было подарок, но я буду без компромиссов, буду вот абсолютный судья и абсолютно честный человек и так далее. Нет, это не работает. Поэтому Тора запрещает брать какой бы то ни было подарок от судящих сторон и вообще какую бы то ни было личную связь с ними иметь. Следующий запрет, который нам звучит так. «И повелел я вашим судьям в ту пору так». Говорит Всевышний, повелел я вашим судьям в ту пору так. «Вслушивайте братьев ваших и творите суд праведно между человеком и братом его и его пришельцем». Опять же, мы видим здесь, что с одной стороны встает как бы кто-то сильный, ну там, допустим, человек, и пришелец. Пришелец в основном это человек, которого нету связи в этой стране. Да, то сегодня это новые там репатрианты или новые приезжие, какие бы это ни были, беженцы с разных стран, в основном иммигранты, в основном люди, которые не имеют корней в этой стране, не имеют каких-то там семейных связей, и они, конечно, самые беззащитные. И все равно, как бы судья, может быть, всем сердцем преклонен, видит этого несчастного, убогого, одинокого человека, и он вот прислушивается к нему. Ни в коем случае этого делать нельзя, даже когда мы хотим поддержать слабого человека. Потому что судья должен быть непреклонен. Он должен быть следовать только правде и истине. Не лицеприятствуйте в суде, да, как малое, так и большое выслушивайте. То есть внимательно выслушивать свидетелей, говорит Тора. Внимательно прислушиваться к словам свидетелей. Когда судья бывает, знаете, что приходит какой-нибудь свидетель и начинает рассказывать свое долго, и там заходит куда-то в свою историю, историю своих бабушек и начинает что-то. Судья должен быть абсолютно терпелив. Почему? Потому что если судья начнет поторапливать свидетеля, это может привести к тому, что свидетель испугается, или свидетель заторопится и забудет какой-то факт, какую-то подробность, или он, что бы то ни было, и судья повлияет на его свидетельство. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя. Надо выслушивать. Не страшитесь никого. Не бойтесь никого, то здесь уже говорится о каких-то мощных людях, которые приходят, да, не страшитесь никого, ибо суд есть Божий. То есть это надо понять, судья должен понимать простую вещь. Он инструмент Всевышнего, как мы увидим это дальше, он инструмент Всевышнего в нашей реальности. Он инструмент Всевышнего. И он представитель Всевышнего. Когда суд существует в рамках истины, справедливости и так далее, он представитель Всевышнего в этом мире. И поэтому, естественно, как представитель Всевышнего, никого не должен бояться. Никто никакого ущерба ему нанести не может, потому что он представитель Всевышнего на суде. А дело, какое слишком трудно для вас, представьте мне, и я выслушаю его. Это, то есть мы здесь видим, что есть несколько иерархий в суде. То есть если, например, судьи не справляются с каким-то делом, оно очень запутанное, они не могут вывести вердикт в ту или иную сторону в пользу того или другого человека, они должны обратиться в более высшую субстанцию, то есть в данной теме это был Муше, обратиться к Муше для того, чтобы именно вот Муше, как высшая субстанция, как высшая вот эта судебная там иерархия, он выдаст правильный вердикт и так далее. Окей, здесь мы с вами, когда мы с вами читаем все эти абзацы, мы с вами видим простую вещь. Суд от нас Тора требует гарантировать то, чтобы суд был абсолютно справедлив, соответствующей истине и законам Торы, без каких бы то ни было личных вмешательств, эмоциональных преклонностей в ту или иную сторону. С одной стороны стоит какой-то, знаете, там такой здоровый мужик, бугай такой здоровый, а с другой стороны стоит какая-то несчастная, худенькая, маленькая девушка, которая вот нуждается в защите. И, естественно, любой человек, видя эту ситуацию, он всем сердцем преклонен к этой девушке и хочет ее, она в слезах рассказывает, как над ней издевается этот бугай и так далее. Конечно, мы все хотим, мы все преклонны к этой девушке, ее защитить и так далее. Я специально как бы довожу до крайности этот пример, но Тора запрещает это делать, потому что перед Всевышним и бугай, вот этот здоровый мужик, и вот эта вот девушка, они равны, и мы должны выслушать обе стороны, чтобы убедиться, что по-настоящему девушка такая невинная и такая несчастная, как она себя представляет, а не просто какая-то аферистка, которая пытается использовать свой внешний вид, свои слезы или что бы то ни было против второго вот мужика, который там стоит и так далее. Также и в другую сторону. С одной стороны, у нас стоит какой-то простой человек, а против него там судится какой-нибудь там большой министр или кто бы то ни был там, обладающий огромной властью. Мы его тоже не должны бояться. Потому что мы должны всегда помнить, что мы исполнители воли Всевышнего. То есть мы, я имею в виду судьи, исполнительны воли Всевышнего. Судьи всегда должны это помнить. И тем самым образом передают, встают, как бы ответственность несут только перед Всевышним. И больше никого бояться они не должны. Это законы, приводимые в Торе, связанные с судом. Также мы с вами видели законы, где единственное место, где Тора говорит о неправде, то есть о запрете обманывать, это связано со свидетелями. Почему же именно к суду Тора так строго относится? Почему вот, как мы с вами сказали, например, запрет обмана мы учим именно из свидетелей, то, что нельзя говорить правду, именно из этого источника. Почему же именно к суду Тора так строго относится и почему именно в нем она видит такую вот большую важность? Всевышний, надо понять такую вещь. Всевышний не дал Тору одному человеку. Обращение Всевышнего было к человечеству. Тора дана человечеству. Мы с вами тоже не раз об этом говорили, что в отличие от многих религий, древних религий, чем именно отличается Тора от разной шумерской и аккадской мифологии там, древних народов, она отличается от того, что во всех тех мифологиях в основном был один человек, который вот представал перед богами, и вот он был их посредником в этом мире, вот этот человек, он и был представитель богов в этом мире, и договор был подписан между богами и тем человеком. Этот человек поэтому обладал большой властью, это был царь, это был кто бы то ни было, фараон, царь, император, кем бы он ни был. Эти люди, они прям на уровне духовности, они прям представители богов в этом мире, и договора подписывались между богами и тем человеком. В отличие от этого, Тора начинается с того, что Всевышний создал человечество. И Тора дана была всему народу, всему обществу. Потому что Тора ищет не совершенного человека, скажем так, а ищет совершенное общество. Почему? Мы тоже с вами это уже не раз говорили, когда изучали законы субботы, потому что один человек в одиночестве, каким бы совершенным он ни был, он не сможет продвигать общество дальше. Для того, чтобы человечество реализовало свой потенциал, для того, чтобы человечество улучшало этот мир, для того, чтобы оно просвещало идеи Всевышнего в этом мире, проталкивало их, для этого требуется, чтобы было крупное общество, чтобы был народ. Поэтому Тора была дана, как мы с вами видим, Тора была обращена к народу. Как нам говорит Тора, вот вы все стоите сегодня у горы Синай, вы все видели вот передачу Торы и так далее, и так далее. Муше был только пересказчик. То есть он был только Но договор был подписан между еврейским народом и Всевышним. Договор, когда Всевышний создавал мир, договор был подписан между Всевышним и всем человечеством. Поэтому Тора, как мы уже сказали, была дана обществу, Тора была дана всему народу. Общество, когда оно правильное общество, оно уже способно породить великого индивидуала, да, какого-то великого совершенного человека, И само вот это вот правильное общество служит ему гарантом успеха и так далее. То есть надо понять такую вещь. Конечно, бывают иногда исключения, и в плохом обществе вдруг проявляется звезда какого-то великого человека. Там вдруг начинает светить какая-то там особенность, личность какого-то человека. Мы это видим с вами на примере Ноаха, который нам приводит, что Ноах был единый человек, праведный во всем своем поколении. Мы это с вами видим с Авраамом. Авраам тоже был из семейства язычников и из окружения язычников, и он все-таки зародил идеи монотеизма и так далее. Но если мы с вами заметим и Ноах, и Авраам, их идеи долго не держались. Их идеи, то есть если возьмем с вами Авраама, он передал свои идеи Ицхаку, который передал Якову, тот передал 12, своим 12 сыновьям. И на этом практически закончилось, потому что когда его сын, внуки, правнуки и так далее оказались в Египте, они все перешли к язычеству. Моше Рабену пришлось зарождать вот эту веру заново в народ, и он уже осознал, то есть особенность Моше была в том, что он осознал, что, во-первых, требуются практические действия, которые будут постоянно напоминать об идеях, это в первую очередь, а второе, он также осознал, что одинокий человек, он не способен максимально реализовать свои способности. Для того, чтобы одинокий человек мог реализоваться как следует, для того, чтобы он мог по-настоящему изменить этот мир, требуется общество. Большое, мощное общество, которое соответствует его взглядам, соответствует истине и так далее. В этом обществе, конечно, общество, правильное общество, должно прикладывать максимальные усилия совершенствоваться, чтобы в нем могли породиться те самые индивидуалы, которые могут повлиять на все человечество. Как мы уже с вами сказали, тоже изучая законы субботы, мы с вами об этом говорили, союз между Всевышним и человечеством заключался в том, как он представляется в Торе, что Всевышний является источником всего бытия, а человек, скажем так, является его распределителем, он является исполнительным администратором в этом мире, который должен довести все это бытие, исходящее от Всевышнего, до совершенства, должен усовершенствовать этот мир, должен усовершенствовать окружающую среду, довести ее до максимума, и тем самым образом проявляется именно есть, вот раскрывается и проявляется суть Всевышнего. Для этого требуется, как мы уже с вами сказали, требуется мощное общество. Но в обществе бывают также и определенные проблемы. Главная цель общества должна быть забота о том, чтобы это общество было способно породить, как мы с вами сказали, породить определенных индивидуалов, которые вот будут просвещать имя Всевышнего и так далее. Но бывает также, как мы с вами знаем, что в обществе меняются приоритеты. И само общество становится уже наиболее важным приоритетом, чем какой бы то ни было индивидуал. Общество уже становится, то есть вот идеи общества, само общество выходит на первую планку. И тем самым образом начинает уничтожать всех тех индивидуалов, которые каким бы то ни было образом выделяются от этого общества, стремясь всех сравнить, подвести под одну линию и так далее. Это мы с вами можем в истории наблюдать все диктаторские режимы, фашизм, нацизм, коммунизм, все, что было. Это была попытка разных индивидуалов подвести под одно общество, которое вот мыслит, то есть уничтожить индивидуализм. Здесь что происходит в данном обществе? Меняются приоритеты. В этом обществе портятся приоритеты, меняется весь их порядок. И вместо того, чтобы общество порождало индивидуалов, общество их уничтожает, видя в индивидуалах, видит какую-то угрозу. Такие примеры мы с вами можем наблюдать и в Торе приводится. Например, когда мы с вами разбираем грех Вавилонской башни. В Торе практически нет никаких подробностей, в чем именно согрешили люди Вавилонской башни. Если про потоп, который был пару там вот, который описывался в Торе в той же недельной главе, но чуть раньше, Там четко написано, в чем они согрешили. Там был разврат, воровство, грабеж. Четко все прописано. Нам понятно, человеческое общество очень страшно деградировало до самых низов и ужасно повлияло на всю окружающую среду. Это понятно. Но Вавилонская башня, в чем была их проблема? Что они хотели достроить башню до небес? И что? И что дальше? Дальше мы уже сами догадываемся, что они хотели объявить войну Богу и так далее. Но это же смешно. Что здесь и как это понимать, это буквально это смешно. То есть сегодня люди летают в космос, летают на Луну. И почему-то Бога это никак не злит. Несмотря на то, что ну какую бы эту Вавилонскую башню они бы могли построить. Ну сколько бы этажей этой башни было в тех технологиях и то, что там было. Что они могли уже сделать? А сама идея, что значит воевать с самим Богом? Они физически хотели с ними воевать? Так это просто сброд каких-то дураков. Зачем Торе нам о них описывать и зачем Богу их наказывать? Просто дураки. Ну что, достроили бы они свою башню, сделали бы они ее 20-этажную. Ну и что дальше? Но если мы с вами присматриваемся между строк самой Торы, сам Равиш это тоже говорит на комментариях в Торе, мы с вами увидим, что Тора описывает ситуацию не то, что само строительство было плохое. Человечество заметило, что во времена потопа, одна из причин, почему общество так сильно деградировало и пришло на самое страшное преступление, было потому, что оно было очень разбито на мелкие осколки. Каждый человек думал сам о себе. Мудрецы приводят пример о том, что там кто-то, допустим, торговал на базаре, вот раскрывал свой прилавок, и каждый человек подбегал и забирал по одному зернышку. И с одной стороны, как бы платить за зернышко никто не будет, но с другой стороны, когда все приходят и забирают по зернышку, у человека ничего не остается. Этот мидраш хотел нам сказать простую вещь. Не было никакой обобщенности. Люди были, жили каждый сам по себе, люди жили каждый в своих интересах, им было абсолютно наплевать на других людей. И это привело к всем самым страшным преступлениям. После этого потопа, естественно, что реакция человечества, потомков Ноха, на все происходящее было абсолютно обратное. Надо обобщиться, надо собраться в одно цельное общество. То есть это была другое, скажем, другая крайность. Надо собраться в одно цельное общество и так далее. Но в чем проблема в этом? Проблема в этом заключается в том, что как нам описывается из стихи Торы, и говорят многие мидраши, в этом обществе индивидуальность потерялась. У нас есть мидраш очень интересный, который говорит нам о том, что когда человек падал при строительстве башни и умирал, работы продолжались вовсю. Но когда падал и разбивался кирпич, они делали глиняные кирпичи, и когда падал и разбивался кирпич, они все были в трауре. Что нам хочет сказать этот мидраш? То, что в этом обществе идеи были первичнее самого человека. Это мы с вами можем видеть и в современных обществах тоже. Коммунизм. Коммунизм пришел для того, чтобы обеспечить равные возможности и права всем, там, допустим, всем людям, всем рабочим и так далее. Обеспечить им равные права, обеспечить им это и так далее. То есть коммунизм как бы пришел, заботясь о людях. Но с другой стороны, ради строительства этого коммунизма сколько миллионов людей погибло? Сколько миллионов людей погибло на жертвенниках истории? Огромное количество. Несмотря на то, что идеи приходили ради людей. Но в дальнейшем менялись все приоритеты, и люди становились абсолютно второстепенные. И нам и вот известно высказывание Сталина, что лес рубят, щепки летят, да дерево рубят, щепки летят. И это такое отношение было к людям. Да, ради коммунизма мы там убьем миллионы. Но коммунизм же пришел ради этих миллионов. Ответ просто очень простой. Испеременялись все возможные приоритеты. И это очень опасно. Это опасно, потому что тогда тоже человечество деградирует. То общество, в котором не дают возможность развиваться индивидуалу, то общество всегда деградирует. Всегда будет нищета, всегда будет ужасные условия, всегда будет коррупция, будет самое ужасное общество, которое может быть, это то самое общество, где не дают возможность человеку проявиться, проявить свои особенности. Правильное общество не стремится к равенству. Потому что, по идее, само по себе равенство – это очень кривая идея. Что означает равенство? Равенство означает, что мы все равны. Но мы не все равны. Это абсолютно неправильно. Есть люди, которые более талантливы в какой-то сфере. Есть люди, которые более способны на более физические работы. Есть люди, которые более гениальные в музыке, а другие в математике, а третьи там в бизнесе, а четвертые. Есть огромное количество разных людей, разных индивидуалов, которые проявляют свои способности в абсолютно разных сферах. Один более умный, другой менее умный. Мы не можем всех сравнить, подвести под одну линейку. Это неправильно. Это всегда приведет к ущемлению, к уничтожению и, опять же, к деградации. Это всегда приведет к тому, что это общество будет нищим, оно будет коррумпированным, оно будет преступным. Правильно, общество не стремится к равенству, а стремится к сплоченности. Поэтому для того, чтобы сплоченность существовала в обществе, для этого требуется, чтобы был закон и порядок, который должен обязывать всех членов этого общества. Поэтому, естественно, что общество должно иметь справедливый суд. Суд – это есть, как мы увидим дальше, суд – это есть тот самый институт, который заботится о том, чтобы в этом обществе была справедливость. Когда человек уверен, что суду доверять нельзя, на суд полагаться нельзя, когда человек видит, что никто его права не защищает, когда нету защиты прав собственности, когда любой человек может прийти и отжать любой бизнес, любое имущество, все что угодно, это не общество. Это происходит то, что называется Дикий Запад, или что бы там, да, то, что мы называем в истории, когда каждый жил сам по себе, и мы возвращаемся в период Ноаха. Когда каждый человек жил сам по себе и каким преступлением это привело. Для того, чтобы этого не было, люди должны верить, что их суд справедливый. И они должны понимать, что даже если сейчас суд, он против меня, в следующий раз суд будет за меня. Потому что если, может быть, сейчас суд вывел вердикт против моих интересов, но я верю в его справедливость и понимаю, что в следующий раз он выставил, будет за меня. То есть мы полагаемся на суд, верим в судебную систему. В обществе Торы, да, эту должность занимают судьи, которые должны судить, как мы уже сказали, соответственно законам Торы. Они являются защитниками, и более того, как говорит Равиш, они являются ртами тех людей, кто не имеет своего рта. Опять же, очень часто бывает в обществе, конечно, есть люди, которые обладают властью, обладают силой, обладают там связями. Такие вот очень такие серьезные люди. С другой стороны, против них судится какой-то несчастный человек, который не обладает всем этим, да, убогий, который не обладает ни властью, ни силой, просто обычный человек. У этого человека нету возможности высказаться или нету возможности протестовать против несправедливости, сделанной против него. И все, на что он может полагаться, это только на справедливый суд. Он должен знать, что если он обратится в суд, суд выведет справедливый вердикт. И тогда это дает возможность в этом же самом обществе человеку, вот этому, который не обладает ртом, убогому человеку, дает ему возможность существовать в этом обществе. И тогда люди не разбиваются на мелкие группы, а наоборот объединяются вокруг вот этого справедливого суда. Они продвигают справедливость, судьи должны, да, продвигать справедливость в те ситуации, в которых кто-то страдает от несправедливости. Поэтому сами судьи должны быть особенными людьми. Они должны быть честными, справедливыми и мудрыми. Почему? Потому что они являются представителями справедливости в этом мире, в этой реальности. Они должны быть абсолютно честными людьми, абсолютно справедливыми людьми, не поддающимися каким-то там эмоциональным преклонностям или что бы то ни было, а быть именно честными, контролировать свои мысли, проверять и убеждаться, что их выводы правильные и справедливые. Именно это и есть гарант сплоченного общества. Это, опять же, каждый человек знает, что есть адрес, куда он может обратиться, если с ним несправедливо себя повели. Если же суды коррумпированные, или суды контролируются властью, или суды, что бы то ни было, нам понятно в данной ситуации, что люди не могут обратиться в этот суд. Потому что вердикт уже предсказанный заранее. Если этот суд, он против власти, значит, судьи проголосуют за власть, даже если это будет очень несправедливо и так далее. Когда надо заметить такую вещь? Судьи, говорит Равиш, да, они обсуждают в основном уже прошедшие события. События, которые были. Судьи не являются очевидцами самого этого события. Когда дело доходит до суда, когда подсудимые, вот оба, стоят перед судьями, они уже обсуждают о прошедших событиях, которые уже были. Откуда судья может знать, как именно обстояли дела? Он не был очевидцем этого события. Эти события можно восстановить, допустим, только по результату. Но как человек, судья, может осознать, что там произошло в тот самый момент? Как можно восстановить все подробности и вернуть время назад, чтобы можно было справедливо судить? Здесь играет главную роль свидетели. Свидетель – это тот человек, кто был очевидцем этих событий. Тот, кто ставит, тот, кто, допустим, схватил эти события своими органами чувств, он их увидел, услышал, он был очевидцем этих событий, сохранил их в памяти и сейчас восстанавливает, пытаясь передать это все своими словами. То есть свидетели, их роль ввести судей в это положение, в это событие. Предоставить им максимально в точности то событие, о котором сейчас идет суд. Тем самым судьи дают, скажем так, оживляют это событие, дают ему постоянство и возможность судье заглянуть в происходящее. Да, то есть в данной ситуации мы понимаем, что свидетели играют колоссальную роль на суде. Потому что перед судьей стоят два подсудимых. Один описывает ситуацию так вот, как он ее видит. Другой описывает ситуацию в противоположном свете, именно как он ее видит. Судья, у него нет никакой возможности решить, кто здесь прав. Он должен докопаться до истины, понять, как по-настоящему происходили события. И здесь он может полагаться только на свидетелей. Нет другой ситуации, когда судьба человека так зависит от слов другого человека, как на суде при свидетельствах. Свидетели, донеся хоть немного неточной информации, могут абсолютно изменить весь ход суда. Опять же, судья может быть справедливым, и суд может быть справедливым, и все вот в этом, все как бы стремятся к справедливости. Но свидетель донес что-то неточно, свидетель передал что-то, не придавая этому какие-то свои цвета, этому рассказу, как вся эта справедливость и все, что пытается судьи достичь, абсолютно не имеет никакой цены. Потому что вердикт будет несправедливым. Почему? Потому что он будет неистинным. Почему? Потому что реальность, которая открывается перед судьями, она искаженная. Нет также другой ситуации, в которой человек возвышается на такой высокий уровень, как судья и свидетель. Потому что судьи и свидетели решают судьбы других людей. Одно неправильное слово. Одно, где-то что-то судья там преувеличил или что-то там описал в своих цветах, как мы сказали. И это абсолютно меняет всю картину. Конечно, надо понять такую вещь. Судьи, свидетели проходят очень тщательный допрос перед тем, что вот перед тем, как они идут в суд, их судьи очень тщательно проверяют, что они по-настоящему могут свидетельствовать об одной и той же ситуации и так далее, и так далее. Что приходят два свидетеля, и вот они расскажут, что ситуация была такова или иная. Их очень тщательно допрашивают. Но после этого допроса, когда они приходят и что-то рассказывают своими словами, они могут что-то где-то исказить. Поэтому должны контролировать свои слова на максимуме. Ведь именно правильный суд проявляет способность человека распространять справедливость. А если они приходят и мешают суду распространить справедливость, они как бы, можно сказать, даже портят напрямую все планы Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы мир был справедливым. Для этого он заключил, создал людей, чтобы распространять справедливость в этом мире. А приходят вот люди, которые что-то не так, не то, не где-то что-то там сказало, или что-то, что не увидела, услышала другого, где-то какая-то неточность, и все. И нет уже никакой справедливости. Поэтому именно в суде правда и стремление к истине возвышается до уровня святости. Они прям самое-самое, к чему стремится этот суд. Нет другого случая, когда обман или даже просто неточность в рассказе становится разрушающим предательством человеческих ценностей. Мы можем подумать себе, ну, допустим, там человек подумал, что он что-то преувеличил. Судья что-то сказал, там преувеличил, свидетель, извините, что-то прикрасил, что-то там добавил от себя и так далее. Он предал человеческие ценности. Самая важная ценность человеческого общества – это стремление к истине и справедливости. Поэтому, опять же, свидетель – это человек, который должен очень тщательно контролировать свои слова. И если он в чем-то не уверен, он должен сказать: «Я в этом не уверен». Не додумывать сам, какие бы то ни было события. Не дорисовывать картину. А должен донести в точность именно то, что он видел. Потому что он должен передать судье именно ту точную картину в точных цветах, в точности, вот как он ее запечатлел, для того, чтобы передать судье полную картину, чтобы он мог справедливо судить. Обратите внимание, говорит Равиш, если мы поставим себя на место судьи или свидетеля, все несправедливости, которые планируют против другого человека, зависят в своей удаче от наших слов. Ведь если, допустим, в данной ситуации стоят двое людей, судятся о каком-то событии, двое соседей или двое людей, о сделке, которая не сбылась, или что бы то ни было и так далее. Если кто-то запланировал нанести другому человеку ущерб, или он запланировал там как-то на суде прийти, или что-то, не знаю, обмануть, или что бы то ни было. Если мы ведем неправильные суды или передаем неправильное свидетельство, мы поддерживаем этого человека в своих планах. Мы подталкиваем, мы как бы поддерживаем его планы нанести ущерб другому человеку. Ведь, опять же, судьба всего этого суда и судьба каждого из этих подсудимых зависит абсолютно от наших слов. Судья, который не обратил внимания на подробности, или свидетель, который не передал все в подробности в суде, могут разрушить все основы общества. Люди потеряют доверие суду, люди потеряют доверие к судебной системе, люди будут сами по себе решать свои проблемы, и опять же будет беззаконие, будет преступление и конец всему обществу. Но если судья внимательно разобрался в ситуации, если судья в верности и в правде передал подробности событий, он распространяет справедливость и гарантирует правильные основы общества. Правильный, справедливый суд – гарант правильному обществу. Поэтому, опять же, мы с вами говорим, почему Тора выделяет так много внимания справедливому суду, потому что это и есть залог правильного общества. Это и есть то самое, ради чего Всевышний создал людей. Мы не можем, говорит Равиш, в подробности, конечно, разобрать все законы суда и свидетелей. Их очень много. Но мы можем привести два правила. Два правила, которые вот существуют, которым надо придерживаться. Первое правило. Судья должен быть инструментом справедливости. Поэтому он инструмент справедливости, скажем так. Да, он есть гарант справедливости. Поэтому ему нельзя быть преклонным, как мы уже говорили не раз, к одной из этих сторон. Ни слезы, ни плач, ни что бы то ни было, не должно на этого человека, на судью никак влиять. Судья должен быть по-настоящему очень сильный и очень мощный человек, который способен оторваться от, скажем, от двух подсудимых. Один, опять же, да, перед ним предстоит картина, стоит какая-то несчастная девушка, и стоит какой-то здоровый мужик. И вот и он должен уметь абстрагироваться от этого, отойти от этого и прислушиваться только к их утверждениям, к их требованиям и к свидетельствам. И это должен вынести максимально, как сказать, максимальный вот вердикт, максимально справедливый вердикт. Также надо заметить еще одно требование, да, когда вот стоят люди перед судьей по закону они должны быть одеты в одинаковые одежды. Судья накрывает свою голову талитом для того, чтобы не видеть тех, кто стоят перед ним. Он накрывает свои глаза, то есть талит спускается очень низко, чтобы не видеть, кто стоит перед ним. Люди должны быть одеты более не менее в одинаковую одежду, имеется в виду, нет то, что там один пришел, знаете, в золотых, позолоченных, там, не знаю, каких-то пуговиц, в костюмах, а второй пришел в порванной одежде и так далее. Нет, они должны прийти в одинаковых одеждах, как минимум, то есть, ну, одинакового уровня одежды, скажем так, для того, чтобы гарантировать и дать судье вот эту вот подстраховку того, что он ни в коем случае не примет одну из этих сторон. Надо заметить здесь еще одну такую вещь. Человек очень часто, мы с вами об этом очень часто говорили на эту тему, особенно когда изучали 8 глав Рамбама, мы тоже разбирали, когда пытались разобраться в том, что собой представляет человек и как работает его суждение и так далее. У человека есть очень много, скажем, не у человека, есть очень много подсознательных процессов, которые работают неосознанно. Человек способен увидеть кого-то, увидеть какую-то картину, вспомнить что-то. Даже на подсознательном уровне он способен увидеть, заметить что-то и стать преклонным именно в ту сторону. У человека очень много слепых точек. Да, допустим, представь, просто я сейчас набрасывал пример. У кого-то была в садике воспитательница, которую звали Маша. И, допустим, этот человек очень любил эту воспитательницу, которую звали Маша. Она у него всегда вызывала приятные чувства, когда он был ребенком и так далее. И вот он всегда, вот, она всегда у него вызывала приятные воспоминания. У него всегда, вот он помнил свою, допустим, воспитательницу или учительницу, которую звали Маша. Или, допустим, у него там была какая-то девушка, с которой, там, не знаю, у него не сошлось, и они разругались, и вот все там разошлись, как вот абсолютно разруганные и так далее. Ее, допустим, звали там, не знаю, Катя какая-нибудь. И вот перед ним стоят двое подсудимых. Одна из них, которую зовут Маша. На подсознательном уровне у человека вырабатывается теплые ощущения и чувства к этой Маше. Он помнит, то есть он даже не может объяснить почему, но он уже преклонен к этой Маше только потому, что ее зовут Маша. И поэтому он внимательно ее выслушает, у него уже на автомате голова работает на том, как ее можно оправдать, как можно подставить дело так, чтобы это было в пользу Маши и так далее. Или наоборот, как я привел пример, там вторую девушку зовут Катя, допустим. И вот он, Катя, вот у него вызывает страшные, там, не знаю, воспоминания, его ужасную ненависть, он помнит, как она его обидела, как она его бросила. И вот у него, опять же, вот он стоит, и вот одной из них зовут Катя, и у него моментально, скажем, чувство ненависти, отдаленности, и вот он уже автоматически сразу же за вторую сторону и так далее. Эти чувства, эти процессы очень часто происходят даже незаметно самому человеку. Гарант тому, что человек не будет поддаваться этим чувствам, это очень тщательная работа над своими качествами. Это очень тщательная работа над собой. Проверять, контролировать свои решения, проверять свои решения. Думаю, работать над собой постоянно, для того, чтобы гарантировать, чтобы не было вот таких вот подсознательных процессов, которые вот приведут его к неправильным решениям. Они будут, эти подсознательные процессы, но я должен уметь не обращать на них внимания. А это требует очень тщательной работы над собой. Поэтому еврейские судьи, в отличие, допустим, там от нееврейских судей, от них требуется быть не просто знающим закон, от них требуется быть очень праведным человеком. Праведный человек – это тот, кто работает над собой, работает над своими качествами. Если в любом другом суде достаточно, чтобы судья хорошо знал букву закона, и он хорошо знал закон, и знал конституцию, и знал их, в еврейском суде этого недостаточно. В еврейском суде требуется, в суде по Торе требуется, чтобы судья был особенным человеком. Человек, который приучился работать над своими качествами, который приучился находить в себе слабости, находить в себе всякие такие вот трещины в своей логике, слепые пятна, и бороться с ними. Только такой судья может нам гарантировать о том, что суд его будет справедливым, что суд его не будет зависим от каких-то подсознательных процессов, на которые обычный человек не обращает внимания. Это первое правило. Второе требование – свидетель обязан максимально в точности передать подробности им виденным или услышанным. Как мы уже сказали до этого, он ни в коем случае не должен полагаться на свои предположения, на какие-то слухи или представления, а только то, что он видел. Это и он должен зафиксировать. Это он должен свидетельствовать. Очень часто мы дорабатываем картину. Вот представьте себе такую, допустим, ситуацию. Какой-нибудь там Вася зашел в комнату, за ним зашел Петя с огромным ножом. И мы слышим в комнате крики, ругательства и так далее. И вот-вот Петя выходит с комнаты, нож окровавленный. Он вытирает нож об рукав и говорит, вот так этому человеку и надо. И пошел дальше. Мы забегаем в комнату и видим, как Вася убит. Мы автоматически дополняем картину тем, что Петя убил Васю. Но видели мы это или нет? Что мы именно можем сказать на суде в данной ситуации? Мы должны передать именно в точности ту самую картину, которую мы видели. Без своих додумываний, без своих представлений, без дополнения картины. Потому что мы можем дополнить картину как угодно, где угодно. Есть люди, которые могут сказать, ну, конечно, в такой грязной обуви только бандиты ходят. Или, конечно, посмотрите, как он выглядит. Вот он 100% бандит или убийца. Посмотрите на его глаза. Это глаза 100% афериста. И мы дополняем картины, построенные на каких-то предрассудках, которые вообще не имеют никакого отношения к ситуации. И тем самым образом мы искажаем всю картину, портим всю картину, и мы должны понимать, от наших слов зависит судьба того человека. Поэтому, как мы сказали, судьи, свидетели должны абсолютно контролировать свои слова. Должны быть абсолютно убеждены в том, что их слова передают в точности только то, что они видели. Поэтому, как мы уже с вами сказали, от судьи требуется, чтобы свидетели должны предстать перед судьей, как мы уже сказали, в одинаковых одеждах. Судье нельзя здороваться или показывать какую бы то ни было близость к одной из сторон. Потому что это может запугать другую сторону. И другая сторона потеряет уверенность, видя, что вот судья с этой стороной поздоровался, там дошел какой-то человек, он говорит, привет, как твои дела? Вторая уже думает, судья его друг, он потеряет уверенность, он может что-то не договорить, что-то побояться сказать. И тем самым образом судья испортил всю справедливость, всю истинность в этом суде. Он должен быть абсолютно бесстрастен. Кроме того, конечно, ни в коем случае не должна быть какая бы то ни была близость между судьями или свидетелями к одной из сторон. Ни в коем случае. Ни дружеские отношения, ни родственные, тем более ни родственные отношения и так далее. Также судья не имеет права выслушивать одну сторону без того, чтобы другая стояла рядом. Потому что когда судья вот прислушивается к какой-то стороне, вот он слушает ее и так далее, прислушивается к этой стороне, у него уже встречается, представляется какая-то картина, как вот он уговорил с этим человеком, и он уже преклонен. Дальше судья должен избегать, как мы с вами сказали, любую форму взятки. Подарки, скидки разные, там ему кто-то предлагает хорошую скидку. Или просто человек стоит и там, не знаю, расхваливает судью и так далее. И судья как бы ему нравится вот это вот расхваливание. Это тоже ни в коем случае этого делать нельзя. Судьи, которые судят за деньги, взятые от подсудимых, его суд теряет какие бы то ни было полномочия. То есть этот суд не может вывести никакой, какой бы то ни было вердикт, не выносит. Судья не должен брать деньги ни с одной из подсудимых сторон. И даже если они оба приносят одну и ту же сумму денег, судья не имеет права их судить. Окей, это то, что касается законов самого суда. Но как мы с вами сказали, где нас эти законы встречают на каждодневной основе? То есть где мы, когда кто из нас хоть когда-то был свидетелем или судьей для того, чтобы эти законы касались его. Но по-настоящему мы, каждый из нас, он тоже судья. Мы, конечно, не заседаем в зале суда, но мы постоянно судим и осуждаем людей через увиденное нами, через слухи, через сплетни, которые до нас дошли. Нам достаточно, чтобы кто-то что-то сказал о том человеке, у нас уже представляется картина, и мы начинаем его осуждать, его обсуждать, перемалывать ему кости, промывать ему там все внутренности. Почему? Потому что, ну, как бы мы все, каждый из нас это судья. Мы тоже должны быть очень осторожны в наших вердиктах, в наших выводах, которые мы строим в отношении других людей. Очень часто достаточно, чтобы прошел человек, не знаю, там, в какой-то определенной одежде, и у нас уже выстраивается целая картина, кто это за человек. Мы даже его не знаем. Но вот, вот так вот одевается, как я уже сказал, так одеваются только там, не знаю, бандиты, или так одеваются дешевки. Это плохой человек, он не, а вот так вот одеваются там интеллектуалы и так далее. Мы не знаем, кто вообще нахуй стоит перед нами. Но мы постоянно, постоянно в своей голове, даже не обсуждая с кем-то другим, в своей голове, постоянно осуждаем людей, которых мы встречаем в транспорте, которых мы встречаем в очереди, которых мы встречаем где бы то ни было в общественных местах, мы их постоянно осуждаем. Если поступок человека вызывает подозрение, его можно расценить как плохой поступок, но если нет подтверждающих фактов, которые могут подтвердить, что вот он совершил плохой поступок, нельзя следовать своим личным ощущениям, своим вот подозрениям, построенных на каких-то эмоциях или чем бы то ни было. Даже если осуждение напрашивается само по себе, само вот, вот, ну, очевидно, что это так. Нет такого очевидного. Опять же, мы с вами говорим не о том, что кто-то заседает в зале суда. Мы встречаем какого-то человека, как говорит пословица, встречает по одежке. Это абсолютно неправильно. Так не должно быть. Факт, что так встречают, но так не должно быть. Мы должны быть очень осторожны в том, что мы думаем о окружающих нас людей. Быть очень осторожны в обсуждении других людей. Не суди, не осуждай, если не разобрался во всех подробностях. Так же, как и сам судья. Потому что в данной ситуации ты сам судья. Да, мы, конечно, не сидим в зале суда, мы сидим на лавочке возле нашего подъезда, и каждый сосед, который проходит, мы там про него сплетничаем, или рассказываем, и разговариваем, и осуждаем, и обсуждаем, и какая он сволочь, и как он себя ведет, и какой он плохой, или наоборот, какой он хороший, какой он замечательный, и так далее. То есть мы сидим на лавочке в том или ином парке, или где-то во дворике, и всегда, всегда осуждаем других людей. Ни в коем случае мы, нас не должно выстраиваться представление о том человеке, если мы не знаем абсолютно, кто перед нами находится. Тем более нельзя распространять сплетни про этого человека на основах своих ощущений. Ведь часто это приводит к очень тяжелым результатам для самого этого человека, о котором мы распространяем сплетни. Только есть определенные условия, когда мы можем опять же, в определенных условиях передать свое мнение о том или ином человеке. Увидели какую-то картину, и мы хотим предупредить других людей, допустим, о этом человеке. Допустим, какой-то аферист, который к нам приходил, пытался нас обмануть или даже обманул, и мы хотим других людей предупредить об этом человеке. Есть несколько правил, которые описывает Хафец Хаим, Раби Исраэль Мейр Акоэн, описывает в своей книге, называющейся Хафец Хаим, «Законы и запреты сплетен и злых языков». Разрешается рассказывать только то, что видел сам человек. Или, если имеются абсолютно достоверные факты, которые подтверждают эти события. Опять же, полагаться на какие-то свои домыслы, полагаться на какие-то свои представления ни в коем случае нельзя. Нужно также убедиться, что увиденный поступок, он по-настоящему плохой. Ведь очень часто мы, то, что думаем мы, что это плохой поступок, в соответствии, значит, с нашей культурой, в соответствии с нашим воспитанием. Другие люди были в другой культуре, в совсем другом воспитании, совсем по-другому себя вели. И для нас кажется, что они вот ведут себя ужасно, ведут себя грубо. Нет, мы должны понять, что то, что для в наших глазах это грубо, и даже может быть абсолютно правда, что это грубое поведение, в глазах того человека он воспитан совсем по-другому. Может быть, он не грубый человек, может быть, он очень хороший человек. Только он воспитан в другой атмосфере, совсем по-другому, обладающий другим менталитетом и так далее. Поэтому перед тем, как рассказывать что-то об этом человеке, что-то негативное, что может нанести какой-то ущерб обществу, надо убедиться, что по-настоящему то, что он совершил, это по-настоящему плохой поступок. Не то, что мы думаем, что это плохой поступок, а что это по-настоящему плохой поступок. Как мы можем быть уверены, что это плохой поступок? Только тот, который не соответствует, конечно, законам Торы и так далее. Изначально еще одно условие. Надо попытаться предотвратить ущерб любым другим образом. Ни в коем случае не бежать рассказывать у человека, когда мы с вами разбирали на прошлом уроке запреты злых языков и сплетен, у человека есть внутреннее такое вот удовольствие, когда он приходит и рассказывает какую-то сочную, жареную, такую, знаете, сочную информацию о каком-то человеке. Вот он думает, что сейчас вот он получает все внимание от общества, все к нему прислушиваются и так далее, и так далее. Но по-настоящему человек должен понимать, то, что он сейчас бежит рассказать об этом человеке, это по-настоящему, потому что он хочет предупредить общество об этом вреде. Или это ему из-за своего какого-то такого вот удовольствия. Поэтому он должен убедиться, что если он может избежать этот рассказ и не рассказывать, он должен убедиться, он должен предотвратить этот ущерб, не рассказывая эти сплетни и так далее. Необходимо также убедиться, что этот рассказ не приводит к более тяжелым последствиям. То есть бывает такое, что вот кто-то как-то где-то что-то плохо себя повел, я рассказал этот рассказ кому-то, и тот перестал с ним разговаривать, порвал с ним все отношения. То есть последствия моего рассказа намного более тяжелые, чем сам поступок того человека. Также нельзя, как мы уже говорили, в свидетельстве нельзя ни в коем случае не преувеличивать, не приукрашивать, ни в коем случае добавлять что-то от себе, убедиться, что передача событий, которые вот мы передаем, была в точности так, как и происходило, и то, что вот мы видели своими глазами. Да, когда мы говорим о ком-то, это аферист, он же всех обманул, вот все во дворе знают, что он аферист. А оказывается, нет, далеко не все знают. Вот меня там обманул, допустим, или еще какого-то человека. Но когда я прихожу, говорю, что он всех обманывает, что он, я здесь приукрашаю что-то, я здесь добавляю от себя, это ни в коем случае такое говорить нельзя. И последняя, единственная цель должна быть, когда я передаю о ком-то вот такую предупреждающую информацию, должна быть единственная цель в том, чтобы помочь людям прекратить вот это вот преступление. Да, а как мы уже говорили, другие цели, как ненависть к отношению к этому человеку или наслаждение от внимания, которое получаю я при рассказе об этом человеке, это ни в коем случае не может быть причиной для того, чтобы я мог прийти и об этом человеке рассказывать. Подведем короткий итог того, что мы с вами сегодня видели. Мы с вами видели, что Тора от нас требует, от нас как от общества, чтобы был абсолютно справедливый суд, стремящийся к истине. Для этого требуется, чтобы были праведные судьи, не только праведные, но и разумные, мудрые и праведные судьи. И для этого требуется, чтобы были свидетели, которые в точности передают увиденное, ни в коем случае не добавляя свои краски в этом рассказе и так далее. Мы с вами также сказали, что каждый из нас тоже судья. И очень часто мы вот едем в автобусе, видим, допустим, там, не знаю, как себя ведут дети, там что-то шумят и так далее, а мама сидит рядом и не обращает на это внимания. Какое у нас впечатление об этой маме? Ой, как такая, что это за мама, кого она растит, это ужасная мама. Секунду, мы же даже близко не знаем, что эта женщина сегодня пережила. Почему она так отвлеченная, не обращает внимания на своих детей? Может быть, ее терзает какая-то мысль. Мы же понятия не имеем, кто перед нами сидит. Но как быстро мы бросаемся сразу же в суждение обсуждения. Те самые запреты, касаемые судьи, они касаются нас тоже. Только не, мы не сидим, как я уже сказал, в зале суда, мы сидим на разных лавочках, сидим в автобусе, в общественном транспорте и постоянно всех осуждаем. Мы тоже должны понимать, для того, чтобы кого-то осудить, надо как минимум, чтобы перед нами была полная картина событий, для того, чтобы можно было это осудить и так далее. А иначе ни в коем случае мы не имеем права никого никогда не имеем права осуждать. Окей, слава Богу, мы с вами закончили эту главу. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Благодарим вас, рав Даниэль. У Анны был вопрос, пожалуйста, голосовой.
Шалом, уважаемый рав Даниэль, шалом Тиферет. Спасибо большое за ваш замечательный урок. Можно ли у вас уточнить вопрос, он как бы косвенно связан с темой суда сегодняшней, то, что вы раскрыли прекрасно для нас. А именно, вот высказывание, что земной суд, он подобен небесному. И хотела я узнать, а кто или что выступает, вот когда происходит небесный суд, свидетелями?
Смотрите, у нас есть два подхода, скажем так, да? Есть подход, если мы обращаем внимание на источники, если мы обращаем внимание на источники Мидершим и так далее, там приходят свидетели, по источникам Мидершим приходят свидетели, все те очевидцы, или даже там говорят, что приходят камни дома, в котором было совершено преступление, животные, которые там видели. То есть там раскрывается картина по полной. И там могут быть свидетели все, кто угодно. Там могут быть свидетели, там даже само письмо, которое написал человек, или что бы то ни было. Но надо понять такую вещь. Когда мы говорим, что наш суд, он приравнивается небесному суду и так далее, конечно, на небесах, ну, он не нуждается в судах и в судебных процессах. Там и так всем все ясно, и так все понятно, и так далее. Когда мы говорим с вами о том, что эти суды подобны, имеется в виду, что вот истина земного суда должна соответствовать, это быть такая же истина, как и суд небесный. Так же, как и суд небесный, он истинный, он абсолютный, он справедливый. Также должен быть наш земной суд, должен стремиться к таким же вот правилам, к такому же вот этому должен стремиться.
Замечательно, замечательно, рав Даниэль. Ну тогда вопрос, а почему тогда ни про кого будет сказано, что каким-то своим поведением или призывая к суду можно возбудить против себя небесный суд. Вот, ну, ни про кого будет сказано, если человек там кому-то, не дай бог, скажет, вот есть, там... Да.
Имеется в виду, да, конечно, надо понять такую вещь. Имеется в виду то, что очень часто человек ведет вызывающий себя. Человек, что значит вызывающий? Он специально идет по опасному месту, допустим. Да? Когда мы говорим, что может вызвать на себя суд небесный. Когда он идет по опасному месту, допустим. Есть вывеска, стройка идет, не заходите сюда. А он, мне оно все равно, со мной ничего не произойдет. Он идет по опасному месту и так далее. Человек, который ведет себя вызывающий, говорят мудрецы, это подталкивает, скажем так, это как минимум дает такое вот, дает как минимум такое... как сказать, вызов небесам, чтобы вот они вот раскрыли его дело и посмотрели, почему он в такой вот, так вот уверен в своей неприкасаемости. А оправдана ли эта уверенность? И тем самым образом начинают проверять как бы его дела и так далее. Но опять же, это все метафоры. Это понятно, что это все метафоры и не нуждаются это в суде. Просто имеется в виду, что человек не должен вести себя вызывающе, и человек ни в коем случае не должен полагаться на свою неприкасаемость какую-то из-за своих каких-то великих поступков и так далее. Потому что он должен понимать, что есть, конечно, его великие поступки и так далее, но неприкасаемость в этом мире ему никто не обещал.
Спасибо большое.
Довольствие.
Спасибо, Анна, что каждый раз вы подключаетесь на уроки Рав Даниэля. И благодарим всех наших участников тоже. Если есть еще вопросы, можно поднять виртуальную руку и задать голосом. На YouTube-канале вас также благодарят за урок. Пишут, что интересная лекция и что ненавидят сплетни, стараются также следить за своим мнением.
Замечательно. Это очень правильный настрой, скажем так. В основном, к сожалению, люди очень любят сплетни. В основном желтая пресса, она именно всегда очень популярна, потому что все хотят узнать, что произошло с тем певцом, что произошло с этим певцом и так далее. И поэтому и в общем, и сплетни, люди очень любят сплетни. Несмотря на то, что это абсолютно необъяснимая любовь, что это такую мне пользу приносит та или иная сплетня. Поэтому, говорит Хафец Хаим, говорит, что сплетни практически это 100% ецарара, который практически пользу никакому человеку не приносит. Да, если бывают какие-то грехи, которые человеку кажется, что если он их нарушит, то от него будет от этого какая-то польза. А какая польза у него от сплетен? Какая польза ему поможет то, что он узнает, что соседка в соседнем подъезде в 28-й квартире, она там, не знаю, она поругалась с мужем и от него ушла. Ему-то какая польза от этого? Не знаю, но люди любят сплетни. И это очень, да, как бы очень интересная тема, почему люди любят сплетни. Но это ужасный грех, это ужасное поведение, и сплетники это по-настоящему самое, ну, самое страшное, что может быть.
Можно еще вопрос, Рав Даниэль?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, а во время Машеха, когда Машех придет, суды будут?
Когда придет Машех, будет все то же самое, что происходит сегодня, только с одним изменением. Мы, как народ, не будем ни от чего зависеть. То есть мы будем сама по себе держава, крупная держава, не будем зависимы от разных там других стран и так далее. Но помимо всего этого, будет все то же самое, что и было. Конечно, будут судьи, будут свои соблазны, будут там свои проблемы, но мы в основном будем просто свободная держава. И поэтому, конечно, суды будут обязательно.
Следующий вопрос. Да, спасибо, Анна. Как практиковать, что, допустим, нам предлагают мудрецы Торы, чтобы это не судить, потому что такое ощущение, что это встроено в нас.
Совершенно верно. Смотрите, нам говорят мудрецы очень хороший совет. Не суди друга, пока, как-то не знаю, как это точно сказать, пока не окажешься на его месте. То есть мы должны всегда понимать простую вещь. Мы должны жить этой идеей, что далеко не вся картина перед нами раскрыта. И далеко не все нам понятно об этом человеке. И поэтому, естественно, что даже если нам кажется, что он ведет себя как-то несоответственно, или что-то очень плохо, или так далее, мы ни в коем случае не должны его судить, по тому, что вот перед нами вот предстала эта картина. Потому что мы ничего не знаем, что было до этой картины, что будет после этой картины. Мы понятия не имеем, кто перед нами находится. Мы должны жить с этой мыслью, что не суди товарища своего, не суди друга своего, пока не окажешься на его месте. А для того, чтобы оказаться на его месте, как минимум, мы должны понять, что там именно происходило. Да, вы совершенно правильно, что люди спешат судить других людей, обсуждать, спешат с выводами. Но мы должны всегда себя останавливать и говорить, нет, я не знаю всей картины. Конечно, опять же, смотрите, если человек, допустим, ведет себя как-то в общественном месте плохо, это не означает, что не должен от него сторониться. Я должен от него сторониться, обязательно. Но ни в коем случае не делать какой-то вердикт, что это плохой человек или хороший человек, или что бы то ни было. Я не знаю, кто передо мной. И даже если я вижу перед собой человек, который, знаете, там, не знаю, в алкогольном состоянии, и он там что-то грубит кому-то в автобусе. Конечно, я должен сторониться этого человека, не должен попадаться на глаза и под руки. Но из этого, что вот сейчас я увидел, сделать какой-то вывод о самом человеке, я не должен. Потому что я не знаю, это, может быть, это первый раз такое произошло. Может, что-то, не дай бог, в его жизни произошло. Может быть, там, не знаю, с работы уволили, он это тяжело переживает. Может быть, жена, не дай бог, скончалась, и он это тяжело переживает. Мы не знаем, что стоит перед этим человеком, почему именно вот он так вот себя ведет и так далее. Поэтому, естественно, мы ни в коем случае не должны спешить со своими осуждениями самого человека. Мы можем осуждать поступок, сказать, что этот поступок плохой, но осуждение этого поступка ни в коем случае не должно говорить ничего о самом человеке.
Спасибо, рав Даниэль. А себя мы можем осуждать?
Это не то, что себя осуждать, мы должны себя всегда контролировать и быть всегда честны с сами собой. Дело в том, что человек очень редко себя осуждает. Если он проявляет какую-то слабость, у него всегда будет огромный список отговорок и объяснений, почему вот он проявил себе эту слабость и так далее. Но в основном, смотрите, человек должен быть всегда честным с самим собой и должен понимать, что в данной ситуации есть какая-то слабость, должен понять, почему эта слабость в нем существует, почему именно в этой ситуации он поддался этой слабости и так далее. Но если это осуждение приводит его к негативным чувствам по отношению к самому себе, то есть если это его доводит до мысли, что все, никакого будущего у меня нету, я беспечный человек, мне никак не справиться, это приводит его к отчаянию, тогда это тоже очень неправильно, это очень плохо. И не ради этого надо делать самоконтроль, а наоборот, делать самоконтроль для того, чтобы довести себя до исправления.
Спасибо. Нам пишут, что сплетни подобны распространенному вирусу, который распространяется везде.
Совершенно верно.
Ирина, пожалуйста, у вас был тоже вопрос. Ирина пишет, сегодня ложная информация, искаженная специально в масс-медиа, тоже сплетни. Ирина, извините, я успела уже зачитать.
Конечно, конечно, абсолютно. Смотрите, задача сегодняшней прессы, особенно в соцсетях, быть всегда первым. Быть всегда первым. Донести какую-то новость первым. Именно это очень важно. И очень часто вот эти вот пресса, массовая информация, очень часто даже не до конца проверяя ситуацию, значит, сразу же выкладывает все, вот-вот, сразу же все выносит, все выкладывает моментально. Очень часто не проверяя ее до конца. Если мы прислушаемся к какой-то прессе, мы должны понимать, что очень часто, во-первых, пресса, она очень часто преклонна к тому или иному, скажем там, политическому кругу. Да, есть пресса, которая левые взгляды поддерживает, которая правые поддерживает. И все, что она видит, она доносит не информацию, а пытается донести до нас свои взгляды через эту информацию. Поэтому мы должны тоже быть очень грамотны в отношении к этому, быть очень осторожными и не глотать все, что нам предоставляет пресса и так далее. Помимо всего прочего, пресса спешит всегда быть первой. И вот попытка всегда быть первой идет за счет точности самой этой информации. И они всегда, очень часто бывает, что они промазывают, что они что-то где-то что-то сказали, что-то где-то что-то, но до конца не разобрались в этой ситуации. Поэтому, конечно, пресса, она на сегодняшний день, особенно социальные всякие сети, которые вообще ни перед чем не отвечают, абсолютно ни перед чем не отвечают, нету никаких стандартов, нету вообще ничего общего. Там просто это чистые сплетни, их даже читать близко нельзя, потому что там 100% сплетни.